Беседа восьмая. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 1 и 2. Достоинство учителей состоит не в том, чтобы стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том, чтобы вести их ко спасению и все свои действия направлять к этой цели. Если бы какой учитель заботился только о первом, своей чести и славе, он был бы не учителем, а тираном. И Бог поставил тебя над ними не для того, чтобы ты наслаждался большим почетом, но для того, чтобы, забывая себя, помышлял только о том, что относится к ним. Таков долг учителя, таким был блаженный Павел. Он был чужд всякой гордости и вел себя наравне с другими, даже так, как будто он был меньше других. Называл себя их рабом и очень много наставлений преподавал в вид просьбы. «Вот смотри и теперь», — пишет не повелительным, не властным тоном, а кротко и смиренно. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас, — говорит, — поступать достойно звания, в которое вы призваны. Скажи мне, для чего ты просишь? Для того ли, чтобы тебе самому получить что-нибудь? Нет, — говорит, — а для того, чтобы спасти других. Но кто просит, тот просит о полезном для него самого. И мне это полезно, — говорит, — как я и написал об этом в другом месте, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Первое послание к Солунинам, глава 3, стих 8. Так всегда сильно желал спасения ученикам своим, и так я узник в Господе. Подлинно, великая и важная честь быть в узах ради Господа. Она выше и царского, и консульского, и всякого другого достоинства. Об этом же, узах своих, говорит и в послании к Филимону. «Как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Послание к Филимону, глава 1, стих 9. В самом деле, нет ничего так славного, как узы ради Христа, как оковы, возложенные на эти священные руки. Быть узником ради Христа — славнее, чем быть апостолом, учителем и благовестником. Кто любит Христа, тот понимает эти слова. Кто неудержимо стремится к Владыке и горит любовью к Нему, тот знает силу уз. Павел предпочел бы узничество ради Христа жизни на небесах. Его скованные руки для них, учеников его, казались светлее всякого золота, всякого царского венца. Не столько блестит на голове повязка с драгоценными камнями, сколько железные оковы ради Христа. Тогда темница бывает светлее царских чертогов, что говорю царских, светлее и самого неба, потому что содержит в себе узника Христова. Кто любит Христа, тот знает это достоинство, знает эту добродетель, знает, сколько благ принесло роду человеческому узничество ради Него. Быть может, узы ради Него славнее сидения одесную Его, досточтимее восседания на 12 престолах. И что сказать мне после этого о человеческих благах? Стыжусь сравнивать богатство и золотое украшение с узами. Но, переставши говорить о величии уз, скажу, что если бы узы ради Христа ничем не награждались, то все же велика была бы награда, достаточно воздаяния уже в том одном, что эти страдания претерпеваются ради любимого. Слова эти понятны любящим, если не Бога, то людей, тем, которые более радуются, терпя страдания ради своих возлюбленных, чем получая от них почести. Понятны они были и священному сонму апостольскому. В самом деле, послушай, что говорит блаженный Лука. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Христа удостоились принять бесчестие. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 41. Иным кажется смешно бесчестие считать достоинством и обращать в предмет радости. Но знающие Христову любовь считают это бесчестие выше всякого блаженства. Если бы кто давал мне или все небо, или эти оковы, я предпочел бы их. Если бы кто хотел поместить меня или в горнях с ангелами, или с Павлом, заключенным в узы, я избрал бы темницу. Если бы кто делал меня одной из тех сил, которые окружают небо и престол Божий, или таким узником, я предпочел бы сделаться этим узником, и справедливо. Нет ничего блаженнее этих оков. Я желал бы теперь быть в тех местах, где, говорят, еще хранятся эти узы, посмотреть их и подивиться людям, имевшим столь сильную любовь к Христу. Я желал бы видеть оковы, которых ужасаются и трепещут демоны, которые почитаются ангелами. Нет ничего лучше злострадания ради Христа. Я не столько ублажаю Павла за то, что он был восхищен в рай, сколько за то, что был ввергнут в темницу. Не столько ублажаю его за то, что слышал неизреченные глаголы, сколько за то, что был в узах. Не столько ублажаю его за то, что восхищен был на третье небо, сколько за узы. А что узы больше всего этого, он знал это и сам. Вот послушай, он не сказал «молю вас аз», слышавший неизреченные глаголы, а что? «Итак я, узник в Господе, умоляю вас». Неудивительно, если он не употребляет этих слов во всех посланиях, ведь он был в узах не всегда, а по временам. Для меня доблестнее терпеть зло за Христа, чем принимать от него почести. Это великая честь, это слава, выше которой нет ничего. Если он, сделавшись для меня рабом и ни во что вменивши славу, ничего не считал для себя столько славным, как распинаться за меня, то чего не должен я претерпеть? Послушай, что говорит он сам: «Отче, прославь сына твоего». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 1. Что говоришь? Тебя вместе с разбойниками и грабителями ведут на крест, чтобы подвергнуть позорной смерти. Ты терпишь заушение и заплевание, и ты это называешь славой? Называю, говорит. Так как я страдаю за любимых мною, то и считаю эти страдания славой. Если же он, возлюбивший достойных сожаления и несчастных, называет страдания славой, если для него слава состояла не в том, чтобы быть на престоле отчим, не в славе, а в бесчестии, и последнее он предпочитал первому, то тем более и я должен считать это славой. О блаженные узы! О блаженные руки, украшенные этими узами! Не столько были почтенны Павловы руки, когда они поставили на ноги и даровали способность ходить хромому в Листре, Деяния святых апостолов, глава 14, стихи с 8 по 11, сколько тогда, когда находились в узах. Если бы я жил в те времена, то по преимуществу лобзал бы их и прилагал бы их к своим зеницам. Я непрестанно лобзал бы руки, удостоившиеся быть в узах ради моего владыки. Ты дивишься Павлу, что ехидно, коснувшись его руки, ничего ему не сделала, не дивись. Она устрашилась оков. Их страшилось и целое море, потому что тогда он был в оковах. Если бы кто давал мне силу воскрешать мертвых, я избрал бы не ее, а оковы. Если бы я не имел забот по церкви, и мои телесные силы были крепки, то не отказался бы совершить столь дальнее путешествие для того, чтобы только видеть Павловы оковы и темницу, в которой он был заключен. Хотя везде встречаются памятники его чудес, но они не производят такого впечатления, как памятники его язв. И в Писаниях он не столько радует меня, когда совершает чудеса, сколько тогда, когда злостраждет, когда его бьют, волочат. Справедливо пользуются почитанием платки и полотенца, от которых совершались чудесные действия. Они тоже достойны удивления, но не такого, как те апостольские страдания. Сказано, бивший его и дав им много ударов, ввергли в темницу. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 23. Еще узники воспевали Бога. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 25. Еще побили его камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Деяния святых апостолов, глава 14, стих 19. Если хотите узнать, как много значат оковы, ради Христа, налагаемые на тело его раба, послушайте, что сам Христос говорит. Блаженны вы. Когда? Когда будете воскрешать мертвых? Нет. Когда же? Когда будете врачевать слепых? И не в этом случае. А когда? Когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Если же одно поношение доставляет столько блаженства, то чего не сделает злострадание? Послушай, что говорит сам блаженный Павел в другом месте. А теперь готовится мне венец правды. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Но узы славнее этого венца. Только бы их мне удостоиться, о другом же я и не рассуждаю. Без всякого воздаяния мне довольно одного страдания ради Христа. Пусть только мне дана будет возможность сказать, что я исполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24, «И мне ничего более не нужно». И Петр удостоился таких оков. Он, сказано, спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 6. Он так был спокоен в узах и так мало скорбел об этом, что мог уснуть. Не овладел бы им глубокий сон, если бы он находился в большом беспокойстве. Он спал между воинами. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу, а ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 7. Если бы кто мне сказал, чем хочешь ты быть, ангелом ли, толкнувшим Петра, или спасенным Петром, я предпочел бы быть Петром, для которого приходил и ангел. Мне были бы сладостны эти узы. А зачем же, скажет кто-нибудь, он молился по освобождении из темницы, как будто он освободился от величайшей беды? Не дивись этому. Он молился, потому что боялся умереть. Умереть же боялся потому, что хотел еще жить для страданий. Послушай, что говорит об этом и сам блаженный Павел. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Послание к Филиппийцам, глава 1, стихи 23 и 24. Это же далее он назвал и даром, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. Таким образом, последнее больше первого, потому что вам дано. Поистине, это величайший дар и больший всех других даров, и дара остановить солнце и луну, и дара подвигнуть мир. Это больше власти над демонами или силы изгонять демонов. Они не столько страдают, когда мы изгоняем их верой, сколько тогда, когда видят, что мы ради Христа терпим бедствия и бываем в узах. Это дает нам большее дерзновение к Христу. Хорошо быть в узах ради Христа не потому, что они доставляют нам царство, а потому, что это бывает ради Христа. Не потому я ублажаю узы, что они как бы наперед открывают путь к небу, а потому, что они претерпеваются ради Владыки неба. Знать апостолу, что он претерпевал узы ради Христа, сколько в этом утешения для него, сколько радости, сколько чести, сколько славы. Я сам желал бы всегда говорить об этом, желал бы хотя прикоснуться к этим оковам, но как я лишен этого счастья на деле, то, по крайней мере, мысленно, через искреннее желание заключаю в них свою душу. Вследствие землетрясения, сказано, поколебалась темница со связанным Павлом, и у всех узы ослабели. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 26. Видишь ли свойство уз разрешать узы? Как смерть Господа умертвила смерть, так и Павловы узы разрешили узников, поколебали темницу, отворили двери. Впрочем, естественная сила уз не такая, а совершенно противоположная — крепко содержать узника и не расторгать пред ним стен темницы. А то свойство, о котором мы говорим, принадлежит не простым узам, но узам ради Христа. Страж в трепете припал к Павлу и силе. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 27 и 29. Этого не делают обыкновенные узы. Связавших не приводят к ногам связанных, а, напротив, подчиняют последних первым. А теперь свободный был у ног узника. Связавший просил связанного, чтобы этот освободил его от страха. Скажи мне, не ты ли связал его? Не ты ли заключил его во внутреннюю темницу? Не ты ли наложил на ноги его колодку? Что же трепещешь? Что смущаешься? Что плачешь? Зачем обнажил меч? Никогда, говорит, не случалось мне вязать таких людей. Я не знал, что такова сила узников Христовых. Что говоришь ты? Они получили власть отверзать небеса, уже ли они не отворят темницы? Они разрешали связанных демонами, уже ли железо будет сильнее их? Ты не знал этих мужей, потому и достоин извинения, связанный Павел, которого чтут все ангелы. Павел, платки и убрусы которого прогоняли демонов и исцеляли болезни. А демонские узы много крепче и неразрывнее железных, потому что первыми оковывается душа, а последними — тело. Итак, освобождающий связанные души неужели не мог освободить своего тела? Расторгавший узы демонов ужели не расторг бы железных уз? разрешавший тех узников и освобождавший от власти демонов посредством своих одежд, разве не освободился бы сам собою? Он был прежде связан, потом разрешил связанных, чтобы показать тебе, что рабы Христовы, связанные, имеют гораздо более силы, чем свободные от уз. Не было бы так удивительно, если бы он это сделал, будучи свободным от уз. Значит, узы были причиной не слабости, а большей силы. Так сила святого блистательнее открывается тогда, когда и связанный он повелевает свободными от уз, когда сам узник он освобождает не только себя, но и других узников. Какая польза от стен? Какая польза от того, что он был ввергнут во внутреннюю темницу, когда отворил и наружную? Но почему это совершилось ночью и с землетрясением? Впрочем, я уклонился от апостольских слов. Слишком много занялся апостольскими делами, но будьте несколько снисходительны ко мне и позвольте мне усладиться Павловыми узами. Позвольте еще долее остановиться на них. Я взялся за узы, и никто меня не отогнет от них. Я теперь связан любовью, чем он тогда оковами. Этих уз никто не разорвет, потому что они от любви Христовой. Их не могут разрешить ни ангелы, ни Царство Небесное. Послушаем, что говорит об этом сам Павел. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Для чего же это совершилось среди ночи? Для чего с землетрясением? Внимайте Божью домостроительству и дивитесь. Узы ослабли у всех, и отворились двери. Но это было сделано только для темничного стража, не для того, чтобы показать ему силу уз, а для его спасения. Узники не знали, что они разрешены, как это видно из Павлова восклицания. Что именно говорится? Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Деяния святых апостолов, глава 16, стих 28. Не были бы все в темнице, если бы знали, что двери отворены, и тем самым они освобождены от уз. Те, которые разламывают стены, проникают через кровли и заборы и решаются на все, будучи в оковах, не остались бы, когда и узы были разрешены, и двери отворены, и сам темничный страж спал. Но вместо уз железных на них были узы сна. Так устроено было для того, чтобы и дело совершилось, и от чуда не произошло никакого вреда для темничного стража, который должен был спастись. Притом узники особенно крепко связываются ночью, а не днем. Поэтому можно было их видеть опять связанными с большим старанием и погруженными в сон. Если же бы это совершилось днем, то произошло бы большое смятение. Для чего же было потрясено здание? Для того, чтобы темничный страж пробудился и увидел совершившееся, так как он один был достоин спасения. Здесь прошу тебя, посмотри на обилие благодати Христовой. Говоря о Павловых узах, благовременно вспомнить о благодати Христовой, тем более, что самые узы составляют дело благодати Божьей. Некоторые осуждают за то, что спасен был темничный страж, тогда как в этом случае и должно бы подивиться человеколюбию Божьему. И неудивительно, Таково свойство людей немощных, что они порицают даже питательность пищи, которую следовало бы хвалить, и мед называют горьким. Людей, больных глазами, ослепляет свет, который должен бы был светить им, хотя это зависит не от естественного свойства света, но от немощи тех, которые не способны пользоваться им как должно. Что же они говорят? Тогда как следовало бы удивляться, что он, апостол, спас человека, впавшего в крайнее бедствие, и сделал его лучшим, они говорят, каким образом страшно счел этого делом волшебства и чародейства, и еще более не стерег их, и закричал на них, но он при этом многое сообразил. Во-первых, то, что слышал, как они воспевали Бога. Чародеи не стали бы петь таких песнопений, а он, сказано, слышал их, воспевающих Бога. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 25. Во-вторых, то, что они не только не убежали, но и не допустили его убить себя. Если бы они для самих себя сделали это, то не оставались бы в темнице, но первые освободились бы сами. Велико и человеколюбие их. Они воспрепятствовали умертвить себя тому, кто связал их, как бы так говоря ему: «Ты весьма крепко стерег нас, заключивши во внутреннюю темницу и связавши тяжкими оковами, для того, чтобы самому тебе освободиться от тягчайших уз». Каждый человек связан узами своих грехов. Эти последние узы достойны проклятий, а те узы — блаженные и заслуживающие того, чтобы их испрашивать великими молитвами. Апостол чувственным образом показал, как последние вещественные узы освобождают от первых уз духовных. Ты видел, как они освободились от железных уз, которыми были связаны. Увидишь, что и ты сам разрешен от других тяжких уз. Эти узы, разумею, не Павловы, а узников, происходят от греховных уз. В темнице были двоякого рода узники, и сам страж был узником. Те были связаны железом и грехами, а он только грехами. Павел освободил их в удостоверении его, так как узы были видимы. И Христос поступил так же или лучше наоборот. Там было двоякое расслабление. Какое именно? Греховное и телесное. Что же он делает? «Дерзай, — говорит чадо, — прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Сначала исцелил от расслабления душу, потом переходит и к телу. А именно, когда некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встав, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 3 по 6. Он подтвердил умственное чувственным. Телесным доказал то, что относилось к душе. Для чего он поступил так? Чтобы исполнилось сказанное: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». Евангелие от Луки, глава 19, стих 22. Что же говорят они? Никто, кроме Бога, не имеет власти прощать грехи, то есть ни ангел, ни архангел, ни другая сотворенная сила. Вы сами признали это. Что же ему должно было сказать? Если будет показано, что я отпускаю грехи, то ясно, что я Бог. Но он не сказал этого. А что? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Итак, когда я, говорит, сделаю более трудное, тогда, очевидно, уже не должно оставаться никакого неверия и спора о том, что гораздо легче. Потому-то и совершил он прежде духовное исцеление, что много было противоречивших. А здесь апостол к чувственному пришел от умственного. Итак, вера темничного стража была нелегкомысленна. Он видел узников и ничего не видел и не слышал худого от них. Он видел, что дело было совершено не посредством волшебства, так как они воспевали Бога. Видел в происходившем дело их великого человеколюбия, так как они не мстили ему, хотя и могли. Они могли бы уйти из темницы, освободив как самих себя, так и других узников. Если не узников, то, по крайней мере, самих себя, но не сделали этого. Итак, он почувствовал уважение к апостолу не за чудо только, но и за самое его поведение. Как он, Павел, воскликнул: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он в самом деле чужд тщеславия и гордости, и какой исполнен любовью. Не сказал, что это случилось для нас, но точно один из узников говорит: «Ибо все мы здесь». Между тем, если бы они, Павел и Сила, не прежде этого, и непосредством чуда освободились, им надлежало бы молчать и освободить всех узников, а если бы они молчали и не остановили его рук громким воззванием, то страж пересек бы себе горло мечом. Апостол и потому сделал это воззвание, что был заключен в самое дальнее отделение темницы. «Ты, — говорит, — поступил во вред себе, ввергнув во внутреннюю темницу тех, которые освободят тебя от опасности. Но они не подражали тому, что он делал. Если бы он умертвил себя, то все узники разбежались бы». Ты видишь, что апостолы лучше захотели оставаться в узах, чем видеть погибель темничного стража. Потому он и размышлял сам с собою: если бы они были чародеи, то выпустили бы всех других узников и сами бы освободились от уз. Вероятно, многие и из таких людей были ввергаемы в темницу. А удивился он, потому что хотя и часто принимал к себе чародеев, но не видел ничего подобного. Чародей не потряс бы оснований темницы. Этим можно разбудить стража и более затруднить для себя бегство. Но обратим, наконец, внимание на веру темничного стража. Он потребовал, сказано, огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 29 и 30. Он имел в руках огонь и меч и говорил: «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния святых апостолов, глава 16, стих 31. Чародеям не свойственно, говорит он, преподавать такое учение. В этих словах нет и помину о демонах. Видишь ли, как был он достоин спасения. Увидевши чудо и освободившись от страха, он не забыл самого важного и при такой опасности заботился о спасении души и приступил к учителям так, как должно было приступить, припал к их ногам. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 32 и 33. Видишь ли пламенное рвение этого человека? Не отложил дела до времени, не сказал: вот придет день, тогда увидим, подумаем, но с истинным усердием крестился сам и весь дом его. Он поступил не так, как поступают многие ныне, не обращая внимания на то, что и рабы, и жены, и дети их еще не освящены крещением. Подражайте, молю вас, темничному стражу. Говорю это не приказывая, а выражая свое желание. Что пользы в приказании, когда и желание не имеет силы? Да, человек грубый, жестокий, живущий вместе с тысячами злодеев, всегда имевший их пред глазами, вдруг сделался так сострадателен, так попечителен. Он омыл раны их, сказано. Обрати опять внимание и на пламенную ревность Павла. После уз и бичевания он благовествует. О блаженные оковы! Какие порождения породили они в эту ночь! Каких чад родили! И о них можно сказать: их, которых родил я в узах моих. Послание к Филимону, глава 1, стих 10. Видишь ли, как он, апостол, радуется, и как хочет этими узами придать больше достоинства рожденным чадам. Видишь ли, как велика слава уз, когда она озаряет своим сиянием не только узника, но и рожденных им в это время. Рожденные Павлом в узах имеют нечто большее. Не в отношении, говорю, к благодати, благодать одна и та же, и не в отношении к отпущению грехов, и отпущение для всех одно и то же, но в том отношении, что с самого начала научаются радоваться и увеселяться такими подвигами. И, взяв их, сказано, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам. Обрати внимание, наконец, и на плод. Он тотчас воздал им за духовные блага видимыми и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 34. И чего бы ни сделал он, когда отворенные двери темницы отверзали ему небо. Он обмыл учителя, предложил ему трапезу и радовался сам. Оковы Павловы вошли в темницу, и все, находящееся здесь, превратили в церковь. Всех сделали телом Христовым, предложили духовную трапезу и родили чад, которым радуются ангелы. Итак, не правду ли я говорил, называя темницу светлее неба? Она ведь была причиной радости и для неба. Если о едином кающемся грешнике бывает радость на небесах, если где собраны двое во имя Христа, там и Он посреди их, то тем более все это было здесь, где были и Павел, и Сила, и темничный страж, и весь его дом, и такая вера. Посмотри в самом деле, какая твердость веры! Но эта темница напомнила мне другую темницу. Какую же? Ту, в которой был Петр. Но здесь не было ничего такого. Он приказал четырем четверицам воинов стеречь его. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 4, и не пел, не бодрствовал, но спал, и хотя не терпел ударов, однако опасность была более. Там уже все было сделано, они уже потерпели наказание, а здесь еще нет. Потому здесь, хотя удары не причиняли боли, зато устрашало ожидание будущего. Но посмотри на чудо и здесь. И вот сказано, ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 7. Чтобы Петр не подумал, что совершившееся есть только действие света, ангел толкнул его. Никто не видел света, а только он, и считал это привидением. Так спящие не чувствуют благодеяний Божьих. И сказал ему сказано ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Деяния святых апостолов, глава 12, стихи с 8 по 10. Почему же здесь не было того, что было с Павлом и Силою? Потому что их намеревались разрешить от уз. Поэтому Бог и не восхотел освободить их так же, как Петра. Что же касается блаженного Петра, то ему назначена была смертная казнь. Что же, говорят, не большее ли было бы чудо, если бы он, взятый из темницы и преданный в руки царя, здесь, без всякого вреда, был избавлен от великих опасностей? В таком случае не погибли бы и воины. Здесь много непонятного. Каким образом, говорят, Бог спас своего раба с наказанием и погибелью других? Что же нам отвечать на это? Во-первых, что Бог не желал погибели других. Во-вторых, что эта гибель их произошла не от того, что так было предопределено, а от жестокости судьи. Как? Бог расположил обстоятельства так, чтобы не только не погибли стражи, но и Петр спасся, что видим мы и здесь в отношении к темничному стражу. Но судья не воспользовался обстоятельствами как следует. По наступлении дня сказано, между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 18. Что же потом? Ирод делает исследование о случившемся и, допросивши стражей, велел казнить их. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 19. Если бы он не допросил их, то имел бы некоторое извинение. Теперь же он потребовал их к суду, допросил, узнал, что Петр был в узах, что темница была крепка, что стражи стояли у дверей, стена не проломлена, дверь не отворена, и нет никакого другого признака злодеяния. После этого ему ничего более не оставалось, как удивляться силе Божьей, которая похитила Петра из среды этих опасностей, и поклоняться тому, кто мог совершить такое дело. Он же велел казнить их. Как же после этого винить Бога? Если бы он расторг стены и таким образом освободил апостола, то можно было бы почесть это делом их небрежности. Если же по устроению Божьему в случившемся было видно не человеческое злодеяние, а божественное чудотворение, то для чего он, судья, поступил так? Если бы Петр хотел убежать, то убежал бы, как был в оковах. Если бы хотел бежать от страха, то не показал бы такой предусмотрительности, не взял бы сандалий, а оставил их. В настоящем же случае и ангел говорит ему: «Обуйся», чтобы было известно, что не как задумавший убежать, а очень спокойно он поступил здесь. Находясь в узах и между двумя воинами, он не имел бы столько досуга, чтобы разрешить узы, и будучи при том во внутреннем отделении темницы. Таким образом, стражи наказаны по несправедливости судьи. Почему этого не сделали иудеи? Здесь я припоминаю другую темницу, первую в Риме, вторую в Кесарии. Настоящая же была в Иерусалиме. Почему архиереи и фарисеи, когда услышали от посланных ими в темницу, чтобы вывести из нее Петра, что не нашли их в темнице, но что двери заперты и стражи стоят перед дверьми, не умертвили стражей, а недоумевали, что бы это значило? Деяния святых апостолов, глава 5, стих 24. Если они при всем желании умертвить их не додумались ни до чего такого, то тем более должен был бы так поступить ты, ты, который все делаешь в угоду им, фарисеям и книжникам. За это скоро и постигло его, судью, наказание. Если ты после того порицаешь Бога, то порицай его и за убийство на дорогах, за тысячи других несправедливых лишений жизни и даже за детей, избитых ради Христа. Ведь и в их избиении, по твоим словам, должен быть виновен Христос. Но на самом деле виною их смерти был не Христос, а скорее безумие и жестокость Иродова отца. Если ты скажешь, почему же Бог не исхитил его из рук Ирода, то и это он мог сделать, но не было бы от того никакой пользы. Сколько раз и Христос уходил от их рук, но принесло ли это какую-нибудь пользу неблагодарным? А здесь, от совершившегося, происходит большая польза верным. Когда при существовании памятников о каком-нибудь событии оно подтверждается и врагами, тогда свидетельство не подлежит никакому сомнению. И вот, как там, так и здесь, уста врагов заграждены ничем иным, как рассказом пришельцев о случившемся. Почему же темничный страж не сделал ничего такого, между тем, как виденное им ничем не меньше того, что видел Ирод? Если обращать внимание на поразительность случившегося, то узнать, что узник вышел, когда двери были заперты, нисколько не меньше, чем видеть отворенные двери. Последнее, скорее, может показаться видением, а первое нет, если о нем точно будет рассказано. Поэтому и он, страж, если бы был злой, убил бы Павла, как Ирод воинов. Но он не был таков. Если бы мы захотели опровергнуть и тех, которые говорят, зачем Бог дозволил избить детей, то наше к вам слово вышло бы из пределов, назначенных ему сначала. Теперь, воздавши великую благодарность узам Павловым за то, что они были для нас причиной стольких благ, в заключение нашего слова просим вас не только не скорбеть, если кому придется потерпеть за Христа, но и радоваться, подобно апостолам, и хвалиться, подобно Павлу. И потому я гораздо охотнее, — говорил он, — буду хвалиться своими немощами. За это и сказано было ему: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Павел хвалится узами, а ты превозносишься своим богатством. Апостолы радовались тому, что сподобились принять раны, а ты ищешь неги и роскоши. Как же ты хочешь получить одинаковые с ними блага, когда идешь совсем иным с ними путем? И вот ныне, — говорит апостол, — я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Деяния святых апостолов, глава 20, стихи 22 и 23. Для чего же идешь, если тебя ожидают узы и скорби? Именно для того, говорит, чтобы быть связанным за Христа, чтобы умереть за Него. Я готов принять не только узы, но и смерть за имя Господа нашего Иисуса Христа. Нет ничего блаженнее этой души. Чем он хвалится? Узами, скорбями, цепями, ранами. Я, говорит, ношу язвы Господа Иисуса, как какой великий трофей на теле моем. Послание к Галатам, глава 6, стих 17. И еще, ибо за надежду Израилеву, говорит, обложен я этими узами. Деяния святых апостолов, глава 28, стих 20. Еще, для которого я исполняю посольство в узах. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 20. Что же это значит? Как тебе не стыдно? Как ты не боялся после того, как претерпел узы обходить вселенную? Как не боялся того, что кто-нибудь назовет бессильным твоего Бога, что поэтому иные не захотят иметь с тобой общение? Не таковы, отвечает он, мои узы. Они могут блистать даже в царских чертогах. Так что узы мои, говорит, о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Послание к Филиппийцам, глава 1, стихи 13 и 14. Видишь ли, что узы имеют более силы, чем воскресение мертвых? Они видели апостола в узах и получили еще более дерзновение. Ведь где узы, там должно совершиться нечто великое. Где скорбь, там непременно и спасение, там непременно успокоение, там, наверное, и великие дела. Так дьявол, когда хочет нанести удар, сам бывает поражен. Когда связывает рабов Божьих, тогда еще более распространяется Слово Божье. И смотри, это везде так бывает. Он был в узах, и вот что сделал в темнице. В самых узах, говорит, моих. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 7. Был скован в Риме, и там весьма многих обратил к вере. Это от того, что не только сам он имел дерзновение, но и многие другие получали дерзновение через него. Он был в узах в Иерусалиме, и проповедь узника изумила царя и привела в страх начальника. Устрашившись же, сказано, отпустил его, и связавший не устыдился принять от связанного учения о грядущем. В узах он совершил плавание, не погиб во время кораблекрушения и укротил бурю. Когда он был в узах, его коснулось ядовитое животное и, не причинив ему никакого вреда, отстало от него. Он был узником в Риме и, проповедуя в узах, привлек к себе тысячи, вместо всего предлагая своим слушателям это самое, то есть узы. Ныне нет случаев быть заключенным в оковы, но есть другого рода оковы, если того желаем. Какие же? Это сдерживать руки, чтобы не быть склонным к любостяжанию. Свяжем этими оковами. Вместо железа пусть послужит нам страх Божий. Разрешим связанных бедностью и скорбью. Не одно и то же отворить двери темницы и дать свободу душе человека, стесненного нуждой. Не одно и то же разрешить оковы узников и отпустить измученных на свободу. Евангелие от Луки, глава 4, стих 18. Последнее больше первого, потому что за то нет награды, а за это бесчисленные. Длинны были Павловы оковы и долго задержали нас. и на самом деле они длинны и прекраснее всякой золотой цепи. Эти оковы, наподобие какой-то машины, влекут узников своих на небо, и как бы какая золотая цепь, простирающаяся до неба, увлекают на небо. И удивительно то, что, связывая узников долу, они влекут их горе. Не таково, впрочем, их естественное свойство. Потому, если Бог устраивает так, как мы видели теперь, то здесь не на естественное свойство и порядок вещей обращай внимание, а на то, что выше и того, и другого. Научимся же отсюда в скорбях не падать духом и не печалиться. Посмотри в самом деле на этого блаженного. Он потерпел удары, и удары сильные, дав им сказано много ударов, Деяния святых апостолов, глава 16, стих 23. Он был заключен в узы, и в узы крепкие. Страж ввергнул его во внутреннюю темницу, Деяния святых апостолов, глава 16, стих 24, и в темницу весьма прочную. Однако и в таких обстоятельствах, в полночь, когда под влиянием сна этих сильнейших уз спят даже те, которых усиленно будят, они, Павел и Сила, пели и хвалили Господа. Что может быть тверже этих душ? Они знали, что и отроки пели в огне и в пищи. Быть может, они, Павел и Сила, думали, мы еще не потерпели ничего такого. Но слово, правильно развиваясь, привело нас еще и к другим узам, в другую темницу. Что же делать? И хотелось бы умолкнуть, но не могу. Я нашел другую темницу, которая более удивляет и изумляет, чем эта. А вы воспряньте, как бы теперь только начиналось слово, и приникните к нему с оживленным вниманием. Хочу прервать слово, но не удается. Как пьющий человек не отрывается от чаши, что бы ему ни говорили, так и я. Взявшись за чудную темничную чашу узников Христовых, не могу перестать, не могу умолкнуть. Если в самом деле он и в темнице, и ночью, и в ранах не молчал, умолкну ли я, сидя днем, пользуясь для собеседования полным спокойствием? Умолкну ли, когда не дозволили себе молчать находившиеся в узах, битые палками, в полночь? Отроки не молчали в пищи и в огне. Не стыдно ли будет нам молчать? Итак, посмотрим и эту темницу. И здесь были заключены в узы, но тотчас в самом начале оказалось, что они должны не сгореть, а как бы войти в темницу. Для чего иначе ты и связываешь тех, которые должны быть сожжены? Они были связаны, как Павел, и по рукам, и по ногам, связаны с такой же жестокостью. И он, Навуходоносор, вверг их во внутреннюю темницу и потом повелел сильно разжечь печь. Но посмотрим на последовавшие затем. Когда пели те, Павел и Сила, поколебалась темница и отворились двери. Когда пели и эти отроки, оковы спали с их рук и ног, отворилась темница и открылись отверстия печи, потому что шумно врывалась роса духа. Книга пророка Даниила, глава 3, стихи с 19 по 93. Но мне представляется такое множество предметов, что я не знаю, о чем говорить прежде, о чем после. Потому прошу не требовать от меня порядка. И в том и другом событии много сродного между собою. Те, которые были вместе с ними, Павлом и Силою, в узах освободились от уз и, однако, спали. Здесь же вместо этого было нечто другое — сгорели, ввергнувшие их в печь. Но я хотел сказать, что царь увидел их свободными от уз и поклонился им. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 95. услышал их пение, увидел четырех ходящих и позвал их. И так, подобно Павлу, который мог, но не вышел из темницы, пока не позвал и не вывел его тот, кто заключил в нее, и три отрока не вышли, пока царь не повелел им выйти. Чему же мы научаемся отсюда? Не спешить на страдания, не торопиться принимать скорби и не оставаться в них, когда нас освобождают от них. Царь поклонился им, мог бы и войти туда, где были святые, но, подошедший к отверстию, остановился. Он не осмелился войти внутрь темницы, в которой приготовил для них сожжение. И замечай слова. Тот сказал: «Господи, что мне делать, чтобы спастись?» Этот, хотя не с таким смиренным мудрием, однако сказал не менее приятные слова: «Седрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Великая честь. «Рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 93. «Как они выйдут, царь, когда ты бросил их связанными в огонь, когда они уже столько времени находятся в огне, даже если бы они были адамантовыми, если бы состояли из металла, и тогда не погибли ли бы в продолжении того времени, как пели весь свой гимн? Но потому они и спаслись, что пели. Огонь убоялся их радости, убоялся и их удивительной песни, их гимна. Как же ты зовешь их?» И я предварительно сказал: «Рабы Бога Всевышнего», потому что рабам Божьим все возможно. Если бывают и у людей такие слуги, которые в делах своих господ не меньше имеют силы и власти, не меньше распоряжаются, чем сами господа, то тем более это возможно для рабов Божьих. Это приятнейшие для них слова. Царь знал, что этими словами он доставит им особенное удовольствие. В самом деле, если они пошли в огонь для того, чтобы остаться рабами Божьими, то для них никакие другие слова не были приятнее этих. Если бы он назвал их царями, владыками вселенной, то не обрадовал бы так, как обрадовал, сказавши: «Выйдите и подойдите». И что удивительного, Павел, когда писал к великому городу, владевшему вселенной и гордившемуся своими достоинствами, противопоставил это достоинство раба Божия, как равное его достоинству, даже как много несравненно большее и консульство, и царство, и владычество над вселенной. Он написал: «Павел, раб Иисуса Христа». Послание к римлянам, глава 1, стих 1. «Рабы Бога Всевышнего, если они, — говорит царь, — столько стараются о том, чтобы быть рабами, то убедим их в этом вполне. Теперь посмотри на благодушие отроков. Они не вознегодовали, не прогневались, не противоречили, а вышли. Если бы они считали обидой то, что были брошены в печь, то негодовали бы на бросившего. Здесь же мы не видим ничего такого. Они вышли из печи так, как бы сходили с самого неба. Не погрешит тот, кто сказал бы о них то же, что сказал пророк о солнце: «Выходит, как жених из брачного чертога своего». Псалом 18, стих 6. Почему? Потому что они исходили тогда с большей славой, чем исходит солнце. Солнце является для озарения земли чувственным светом, а они освещают ее иначе, то есть духовно. Ради них царь тотчас послал предписание в таких словах: «Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики и как могущественны». Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 99 и 100. Таким образом, они вышли из огня распространяя от себя самые светлые лучи, которыми озарились и самые страны, и которые должны были посредством царских указов распространиться везде и рассеять повсюдный мрак. «Выйдите и подойдите». Не повелел он погасить пищи, и такой уверенностью, что они могут не только ходить внутри ее, но и выйти из нее, несмотря на ее жгучий пламень, он сделал им особенную честь. Но посмотрим, если угодно, и на слова темничного стража. «Господи, что мне сделать, чтобы спастись?» Что приятнее этих слов? Они заставляют ликовать самих ангелов. Для того, чтобы услышать такие слова, сделался рабом единородный Сын Божий. Эти же слова говорили Петру первые верующие. «Что нам делать, чтобы спастись?» Что же он сказал? «Уверуйте и креститесь». Деяния святых апостолов, глава 18, стих 8. Из-за желания спасения и послушания иудеев Павел охотно низринулся бы и в гиенну, чтобы услышать от них такие слова. И смотри, ничего не требует себе, а все предоставляет им. Но посмотрим на последующее. Царь не говорит «да спасусь», но сильнее всяких слов то, что он учит других. Он тотчас же делается проповедником, не нуждается в оглашении, как темничный страж, но что? Прославляет Бога и исповедует Его силу. «Я вполне вижу, что Бог ваш есть Бог богов и Господь Господ, что Он послал ангела Своего и извлек вас из пищи». И что далее? Не один страж, но многие оглашаются царским посланием, зная совершившееся. Что царь не мог обманывать, это, конечно, очевидно для всякого. Он не захотел бы засвидетельствовать этого о пленниках и тем унизить образ своих действий. Он не захотел бы принять на себя бесславие за такое безумие, так что, если бы истина не была весьма очевидна, он не написал бы такого указа, тем более, что тут так много было свидетелей. Видите ли, какова сила уз? Какова сила песнопения во время скорби? Они от гонения не предались унынию, не упали духом, но тогда-то особенно и были бодры, тогда-то особенно и благодушествовали, и справедливо так поступали они. Остается еще одно. Почему в темнице узники были освобождены, а в пищи сожжены служители казни, тогда как надлежало бы потерпеть это царю? Ведь не столько согрешили те, которые их заключали в оковы и ввергали в печь, сколько тот, кто приказывал это сделать. Итак, почему же они погибли? Здесь нет надобности говорить много, чтобы объяснить дело. Погибли, потому что были нечестивы. Для того это так было устроено, чтобы очевидна была сила огня и большее было чудо. Если в самом деле огонь пожрал с такой силою тех, которые были вне пищи, то как он оставил невредимыми тех, которые находились в самой пищи? Это произошло так для того, чтобы очевиднее была сила Божья. И пусть никто не удивляется, что я сопоставил царя с темничным стражем. Он поступил одинаково с последним. Царь не был славнее стража, оба одинаково получили пользу. Но праведники, как я говорил, тогда-то особенно и бывают бодры духом, когда находятся в скорби, когда бывают в оковах, потому что страдать за Христа приятнее всякого удовольствия. Хотите, я напомню вам еще о другой темнице? Нам необходимо от этих уз перейти к другой темнице. Какой же вы хотите? К той ли, в которую заключен был и Иеремия? или к темнице Иосифа, или Иоанна, благодарение узам Павлиным, как много они указали нам темниц. Хотите ли слышать о темнице, в которую был заключен Иоанн? И он был некогда в узах за Христа и за божественный закон. Что же он? Оставался ли в заключении праздным? Не отсюда ли, из этого заключения, он послал учеников своих, сказав им: «Пойдите, скажите Христу, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3. И, находясь там, он поучал других, не был нерадив, а и Иеремия, исполняя свой долг, не предрек ли в темнице о вавилонском пленении, а Иосиф не был ли в заключении 13 лет? Однако же тут в темнице не забыл о добродетели. Скажем еще об одних узах и окончим наше слово. Был в узах и владыка наш, разрешивший вселенную от грехов. Были связаны руки, сделавшие бесчисленное множество добра. Связавши, сказано, отвели его к Каиафе. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 57. Был в узах тот, кто совершил столько чудес. Размышляя об этом, не будем никогда скорбеть, но и в узах будем радоваться. Мы и без оков все же как бы связаны. Видишь ли, какое благо узы? Зная все это, вознесем за все благодарение Богу во Христе Иисусе, Господе нашему.